с вами Бронислав Виногрудский и Олеся Виногрудская.
И тема нашей сегодняшней передачи будет китайский чай.
Да, поговорим чай. О китайском чае. Это
поговорим о китайском чае, о русском чае и о том, отличается ли китайский от русского. И первый вопрос, который я бы хотела задать Брониславу, есть такое понятие «знаменитые чаи в Китае».
Да.
Какие бы вы назвали бы чаи, которые бы относились к понятию знаменитых?
О, это так прямо резко мы въезжаем в эту тему.
Ну, давайте резко,
я бы для начала нет, я бы для начала сказал бы вообще, что такое понятие знаменитого чая. На самом деле понятие знаменитых чаев, оно восходит к понятию императорских чаев. Значит, они как-то смешаны, эти два понятия. Значит, одновременно знаменитый чай, так называемый, это чай с именем. То есть существует огромное количество чаев, у которых нет никаких имен, они достаточно простые. Есть чаи, которые имеют свои собственные имена, и это и называется минча, одновременно проименованный или именитый, или знаменитый чай. Значит, и ну, как-то, наверное, существует несколько разных списков, вот так называемые 10 знаменитых чаев. Туда обычно входят абсолютно точно пуэр чай, значит, черный чай входит, например, чай Хуаншань Маофэн, ворсистые пики с горы Хуаншань. Входят чаи такие знаменитые, как Лунцзинь, драконовый колодец, Билочхунь, значит, бирюзовые спирали весны. Входит Цзюньшань Инджинь, значит, серебряные иглы с горы господина государя. Входит сюда, конечно же, Аньси Тхегуанинь, Тхегуанинь Нюзанси, Уи Янчха Тахумпао, большой красный халат. Ну, еще какие-то там. Да, это достаточно, они действительно самые знаменитые, самые известные. В общем-то, любой китаец, может, не всегда назовет их все, но половину там из них, там 5 или там 8 он назовет точно.
Мирослав, а почему в Китае чай является чем-то, ну вот, как сказать... Особенно. Культовым, да, особенным. Он наравне,
надо сказать,
там, с нефритом.
Это я бы его не назвал особенным культовым. Я хочу сказать, что чай в Китае просто есть, сохранилась культура употребления чая как напитка, который дает энергию, который, в общем-то, меняет состояние, по сути дела, как бы давая энергию, проясняет человека, делает его более восприимчивым, значит, и поэтому чай используется в разных ситуациях жизни, там, начиная с того, что чая может, в принципе, еда запиваться, но в целом чай используется для того, чтобы просыпаться по утрам, для того, чтобы китайцы осознают, что чай полезен для здоровья, и употребляют его как напиток полезный для здоровья. Потому что, конечно, в других странах, там, ну и у нас в частности, когда пьют кофе, никто не говорит, или там, что кофе, когда его употребляют, оно полезно для здоровья. А тогда как чай однозначно полезен для здоровья, и нужно употреблять как можно более хороший чай. И его употреблять нужно правильно.
Есть вот чаи обыкновенные, а есть именно лечебные чаи. Или между
Нет,
ними
так нельзя, разница? Так нельзя. Это... Я бы не стал таким образом проводить классификацию делать. Нельзя говорить, что есть чаи обыкновенные, есть чаи лечебные. В принципе, любой чай вообще оказывает и воздействие оздоровительное, назовем его. То есть в каких-то случаях чай может являться и лекарством тоже. Значит, в частности, например, ну, как средство китайской народной медицины, вот прям конкретно крестьянской такой. Например, все китайцы верят, что чай, выдержанный с течением времени достаточно долго, там, или чай в апельсинах, там, который пуэр, когда его закладывают в грейпфрутовую такую оболочку, он там лежит, он приобретает свойства целительные. Что это означает? Обычно китайцы в народной традиционной медицине, они стремятся к тому, чтобы выгонять избыточный жар или холод из организма. То есть вот чаи старые, например, выдержанные, они вот обладают таким воздействием, выгоняют жар из организма.
А скажите, а вообще вот вы по истории, откуда взялся чай?
Ну, есть несколько легенд, значит, и они, конечно, не имеют отношения прямого к истории. Когда эти вопросы задаются, история, там, возникновение, кто приручил корову, там, это приблизительно так же, или кто, откуда взялся чай. Конечно, в основе таких вещей, когда эта традиционная культура лежит, миф. Есть несколько мифов о происхождении чая. Считается по одному из мифов, что чай был дарован китайцам таким божественным первопредком, протогероем Шэньнуном или императором Яньди, который является одновременно легендарным создателем в фармакологии в китайской медицине. То есть рассказывается, что значит, он ходил и пробовал ядовитые травы, значит, и в частности в один день попробовал 72 разновидности трав, и каждый раз он использовал чай для того, чтобы выводить яд. По-китайски это будет дзе-ду. Значит, дзе – убирать, выводить, ду – яд, это токсичные вещества. Значит, вот, следовательно, одно из основных свойств чая, когда читаешь китайские какие-то травники, это то, что он выводит токсичные вещества. То есть, это одна легенда такая, значит, потому что она записана в канонах Шэньнун Бэньцхао, есть такой канон, фармакологический травник Шэньнун, один из самых первых текстов по фармакологической медицине Китая.
Мы в прямом эфире, наш телефон 223-7755, радиослушатели могут задать вопрос Брониславу Виногродскому. Мы говорим о китайском чае, откуда взялся чай, о мифологии.
Есть легенда, когда этот самый Шэньнун, император Яньди, значит, съел какую-то такую сильно ядовитую штуковину, в результате чего упал замертво и уже потерял сознание, готов был, что называется, отдать дух. Но в это время с листьев чайного дерева несколько капелек росы упали ему на губы, и он, значит, стал приходить в себя. Это он тем самым обратил внимание на это удивительное растение. И вот это вот основные такие мифологические вещи. Есть еще в буддийской традиции такое понятие, что некогда великий буддийский святой Бодхидхарма, который занимался практиками, значит, и сидел в медитации, стараясь не заснуть, однажды так рассердился на себя, что глаза у него слепались, что он вырвал веки, бросил их на землю, и вот из них вырос чай, вот куст, который дает, пробуждает человека. А
в живописи очень много картин, на которых изображены бессмертные с чашкой чая. И считается, что чай – напиток бессмертных. Так ли это?
Ну, у меня есть одна хитрая такая классификация по поводу того, как чай вообще входил в историю человека, в жизнь. То есть, собственно говоря, там в истории человеческого сознания и в эволюции существует несколько фаз, которые я выделяю по китайским классификациям. В частности, на самом древнем этапе употребления чая, значит, чаем пользовались в основном мудрецы, которые двигались по пути достижения бессмертия, такие даосы, которые алхимические какие-то использовали там приемы создания вот внутренней пилюли, это даосская доктрина достижения бессмертия. На следующем этапе, значит, он стал чай предметом культов, значит, религиозных, им почитали божества всякие, значит, и предков. На следующем этапе чай был светской такой культуры, но светской, что ли, духовной культуры частью. И чай использовали там для того, чтобы достигать каких-то состояний, вот то, что называется чайная церемония, чайное действие, для того, чтобы достигать каких-то более таких тонких состояний восприятия. Значит, это были художники, поэты, следовательно, которые собирались, пили вместе чай и после этого переживали реальность более тонко, видя в ней какие-то более тонкие грани. Дальше было фармакологическое воздействие чая, то есть чай воздействует как лекарство от 100 болезней, то есть он по китайским мировоззрению, он улучшает иммунную систему в первую очередь, проясняет ум. На следующем этапе чай является таким энергетическим средством, которое просто дает энергию, дает возможность как взбодриться, там, стать более сильным. И на конечном этапе, на шестом, чай – это средство утолять голод и жажду. Вот, собственно говоря, такая классификация.
Ну вот очень интересно. Расскажите, Бронислав, сколько раз в день вы пьете чай?
О, такой вопрос, конечно, такой интересный. Да, это, конечно же, другая культура употребления чая, не так отличная от той, которая у нас сформировалась в России спонтанным образом, а изначально. Я же довольно много делаю усилий, чтобы поменять эту культуру, которая сформировалась спонтанным образом. И я пью чай, первый чай я пью очень рано утром. Значит, и до того, как я как бы, ну, день, потому что делится на несколько этапов, я просыпаюсь, и там какое-то время трачу на просыпание. В это время я выпиваю, может быть, два разных чая, два или три чая, там, предположим, там, с 5 до 8 утра. Да, вот я сижу, потому что я в это время работаю, там, на письма отвечаю, пишу какие-то тексты, и одновременно пью чай. Значит, потом я пью, может быть, еще пару чаев на работе, когда прихожу, там общаюсь, потому что чай, в принципе, в большинстве случаев сопровождает общение. И часто это зависит от того, сколько гостей ко мне приходит. Ну, наверное, раз в 10 я в течение дня пью чай. Но дело в том, что в силу того, что это пьется в китайской такой манере и в китайской традиции. Напоминаю, телефон прямого эфира 223-7755. Вы можете задать любые вопросы про чай. Значит, и вот в китайской традиции этот чай пьется другими дозами, что ли. Там значительно меньше воды используется, то есть используются маленькие чашки, маленькие чайнички. И ставка делается на то, что чай хороший. Его нужно не так много для того, чтобы достичь вот тех вот 6 типов состояний, про которые я говорил. То есть вести тебя и в религиозный экстаз, и одновременно просто, чтобы ты наелся и жажду утолил.
Но вот вы сказали, что вы пьете в течение дня 10 чаев. Ну, может сложиться...
Я могу сказать, что не обязательно 10, от 5 до 10,
в общем-то, да. Может сложиться там впечатление, что, ну, как бы у людей, которые не знают, что такое китайская церемония, что вы наливаете чай в кружку и пьете, и это 10 раз. Вот можете объяснить, что такое, когда вы пьете один чай? Что это?
Это имеется в виду, что я делаю одну заварку. То есть в чайник, вот этот вот китайский, значит, традиционный, так называемый, из исинской глины, значит, я засыпаю один чай, какой-то один сорт чая, да, значит, и, следовательно, потом чай, когда хороший, его можно заваривать какое-то количество раз, ну, думаю, в пределах 10 раз проливается, да, этот чай проходит через заварку. Ну, а основных таких хороших заварок там, может быть, 6-7 бывает. Вот, и вот это вот сидишь и выпиваешь, каждый раз отличаешь вкус, потому что, значит, первый вкус у вас такой, он еще не разошелся, второй вкус, он чуть-чуть набрал силу. Значит, третий вкус...
Да, у нас звоночек.
Звонок, да. Да, ну давайте ответим. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Максим.
Здравствуйте, Максим.
Я хотел бы у вас узнать вот по поводу зеленого чая с жасмином. Как вот вы к нему относитесь?
А, зеленый чай с жасмином, вообще это продукт, который появился в Пекине в основном, на севере. Чай изначально выращивали на юге. Значит, и его там употребляли в чистом виде до династии Мин, предположим, до 15 века, до 14-го. А вот в 15-14 веке, значит, когда столица стала Китая на севере, так называемой северной столицей Пекин, то часто свежий чай нельзя было завести, его стали ароматизировать вот как раз на севере жасмином, и считается изначально, что китайцы на севере и в Пекине любят жасминовый чай. Я лично не пью практически жасминовый чай никогда, это не значит, что не пил. Бывало, раньше лет 10-15 тому назад пил, но вообще мне настолько нравится чистый вкус каких-то хороших чаев, что с добавками я сейчас, ну, в общем, практически не употребляю никогда.
Телефон в студии 223-7755, мы говорим о китайском чае. А, Бронислав, скажите, вы... Наблюдали, как, ну, изготовление чая, как готовится,
да,
чай?
Да, конечно.
Как это может происходить?
Ну, в процессе изготовления любого чая есть несколько составляющих, как бы, технологических. Первая часть, она связана, ну, во-первых, опять как готовится. Во-первых, он выращивается. Люди ухаживают за грядками, сажают его,
я знаю, что делают даже землю
рассаду, значит, какую-то выращивают. Потом высаживают эту рассаду под пленку, потом выросшие ростки высаживают в грядки, культивируют, клонируют эти вещи, значит, находят наиболее хорошие сорта. Но потом мы, значит, приходим к тому моменту, что, предположим, весной, в апреле чайные листочки свежие подросли, и вот выходят собирать этот чай. То есть, следовательно, первая часть изготовления чая – это собирание чая. Значит, собранный чай – это сырье, куда-то, в зависимости от того, где делают, относят в места его непосредственного приготовления. Значит, и этот чай… сначала складывают на солнышке, чтобы он немножко провеялся. Провялился, этот процесс называется шаатин, значит, и это как бы уничтожение зелени, уничтожение травянистости. У нас звоночек в студии.
А, добрый вечер.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Нина. Вы знаете, я не с самого начала слушала вашу передачу, может, что-то пропустила. А вот вы знаете, по поводу зеленого чая. Вот у нас с дочерью возник, ну, как бы не спор. А я читала, что чай можно заваривать несколько раз зеленый, и он как бы больше раскрывается. А вот она считает, что чай вот зеленый нужно заваривать один раз, и как бы потом он уже свои свойства теряет. И вот еще вопрос, вот ей привозили чай из Японии, но вы, правда, о китайском чае говорите, а чай с рисом, вот, может, вы встречали его, и, в принципе, как его правильно заваривать? И вообще, вот, что касается зеленых чая, все-таки расскажите, пожалуйста, как правильно заваривать? Пожалуйста.
Да, значит, что касается зеленого чая, на самом деле есть некая такая путаница, потому что, в принципе, большинство китайского чая называют зеленым, хотя... Строго говоря, китайский чай вот по этой классификации делится на 6 видов. Белые, зеленые, желтые, бирюзовые, красные и черные чаи, так называемые. Большинство их называют зеленым, значит, китайский чай. Китайский чай хороший, имеется в виду, не зеленый, а вообще хороший чай заваривают несколько раз. Самые хорошие чаи заваривают до 15 и 20 раз. Бывают такие чаи, которые вот прямо сколько есть воды, столько ты ее и тратишь для того, чтобы и заварка будет становиться все лучше и лучше, и свойства не теряет. Но имеется в виду, при этом путаница терминологическая, что заваривают один раз, имеется в виду одну заварку, заваривают один раз в том, что вот я засыпал заварку, и я ее пью, и вот я выпил, я пролил воду, через нее может быть 10 или 15 раз, пока она дает вкус, и, значит, запах, цвет и так далее, его можно пить. И хорошие чаи действительно ну, до 20 заварок могут даже выдерживать. Но в целом, вот один раз я засыпал, вот я пью, если я оставил и чай остыл, чайный лист в заварнике, в чайнике, то уже вот после этого пить не рекомендуется. Но помимо того, что не рекомендуется, ты когда пьешь чай, то ты знаешь, он уже, у него уже нет того вкуса, он как бы становится безвкусным. Вот такой ответ на этот вопрос. А что касается японского чая с рисом, да, есть такой чай, туда добавляется жареный рис, там у японцев свои какие-то вещи. В Китае тоже такой чай бывает на юге с зеленым чаем, нормальный чай, можно пить. У нас, кажется, там еще один звоночек, да, давайте.
Отвечу. Добрый вечер. Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Я хотела вас спросить. Вот вы знаете, я читала, что раньше на Руси очень любили цветочный чай. И закупали его фунтами, в общем, что-то очень много. Вот что значит цветочный чай, и продается ли он сейчас у нас, вот этот чай, этот китайский?
Да,
спасибо.
Да, спасибо. Цветочный чай, так называемый, это чай с ароматизацией, с добавками цветов. Это в основном или цветы жасмина. Бывают также цветы и орхидеи, иногда туда тоже добавляют традиционно в китайский чай, но больше всего это чай с цветами жасмина, он сейчас продается, я думаю, вот в любом супермаркете есть жасминовый чай китайский.
Бронислав, а во сне в красном тереме есть...
В романе, ты имеешь в виду?
Да, в романе, в китайском романе «Сон в красном тереме» есть одна глава, посвященная... завариванию чая на воде, которая там была собрана из какой-то росы, выпавшей после весенних каких-то там весенней изморози, я не знаю.
Не, там точные вещи, знаешь.
Вот, давайте поговорим о воде, на которой заваривается чай.
Да, ну, во-первых, есть классификация вообще китайских источников. То есть, есть, с одной стороны, ну, китайцы же вообще классификаторы сумасшедшие. У них есть так называемый канон Шуйдин, канон вод, где описываются воды всех рек, всех там ручьев разных. А есть вот такой канон где-то, наверное, 14 века, он называется фармакологический сборник по пищевым продуктам. И там целая глава составляется описанием качеств и свойств воды из разных источников Поднебесной. Я сейчас не могу сказать, но несколько сотен родников описывается вот того древнего времени до настоящего времени, для чего какие свойства обладает эта вода. Это первое. А вообще, конечно, есть такой классический чайный текст, он называется «Чхадзин», чайный канон, написанный великим чайным святым Луюем, значит, который описывает свойства воды, и он говорит, что лучшая вода – это вода из источника в желтых камнях на середине горы.
У нас, кажется, звоночек, да?
Алло?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как зовут вас?
Меня зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий, какой у вас вопрос?
Я, знаете, хотел узнать, вот вы говорите о том, что несколько раз завариваете чай. Я хотел выяснить, не токсично ли, я слышал о том, что после того, как чай заварен один раз, то если даже он просто долго постоит, даже еще...
Я прошу прощения, Дмитрий, что я вас перебиваю, я вам отвечу на ваш вопрос, потому что я уже говорил на эту тему, что когда говорится «заваривается несколько раз», это имеется в виду, очень достаточно быстро проливается вот этот заварка, чайный лист лежит в чайничке, и через него проливается вот этот кипяток какое-то количество раз. Это означает несколько раз, но в целом заваривается...
В течение 15-20 минут.
Ну, это может 15-20 минут, если этот с беседой пьют чай с кем-то, это может быть и полтора часа, два часа люди пить чаю,
но одну заварку. Стоит. Он не стоит там
да,
часами.
Это как раз подразумевается, что ты не оставляешь залитую заварку никогда. То есть, если у тебя чай остыл, когда ты пьешь, то вот это значит уже заварка твоя кончилась, ты его больше не пьешь.
А вот вы говорили про воду, давайте вернемся к воде.
Да, вода, так вот нет, я сказал, что самая лучшая вода по Луюю – это вода из источников, которые текут в желтых камнях на середине горы. Следующий тип воды – это вода речная, и последний тип, самый худший для чая – это вода из колодца. Значит, и, конечно же, качество воды очень сильно влияет на то, как заваривается чай. Значит, ну, любой человек, когда ты начинаешь пить хороший чай, то очень хочется извлекать из него тот вкус, который в нем живет. Потому что, конечно, ну, нравится чай по вкусу, пьешь его с удовольствием. И на плохой воде часто вода не подходит для чая непосредственно.
А насколько важна посуда? Мы, ну, как сказать, можно же взять там маленькие чашечки какие-то, какой-то чайничек. Важна ли посуда? Какую роль играет здесь посуда?
Ой, посуда важна. Ой, ты же знаешь, как я люблю эту китайскую чайную посуду. Но я-то сторонник вообще вот так называемого подхода с самовнушением. То есть такая самовнушение – такая штука, которая очень полезна на самом деле для человека, для меня, например, когда я пью тот же самый чай. То есть имеется в виду, что если у меня чайник хороший, с моей точки зрения, красивый, да, и чашка правильная, тоже такая красивая, и там все вот эти вот маленькие приборчики многочисленные, красивые, получается красивая игра. И я как бы в этой красивой игре, значит, помимо того, что просто прагматически там утоляю жажду или даже пробуждаю себя, я делаю некое действо. Вот действо – это то, что важно для чая. Но, кажется, у нас там звоночек в студию. Давай послушаем.
Алло. 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 Здравствуйте. Константин меня зовут.
Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте. Вот я большой поклонник пуэра. И я вот слышал, что пуэр – особый чай в этом ряду. И по-особому он совсем заваривается. У меня вопрос… Во-первых, можно ли пуэр так же, как зеленый чай, заваривать несколько раз, ну, в том смысле, как вы говорили. И вот говорят, что он заваривается водой совсем другой температуры, чем обычный зеленый чай. Спасибо.
Да, в принципе, как раз пуэр-то чаще всего больше всех и заваривается раз. То есть вот есть хорошие пуэры. Вообще пуэры бывают двух основных разновидностей. Это пуэры так называемые зеленые и пуэры черные. Зеленые пуэры делаются из зеленых листьев зеленого чая, которые собраны, а потом спрессованы, а потом он должен как раз и лежать какое-то количество лет и внутри лепешки чернеть и приобретать свойства, ферментируясь. Значит, и вот если он лежит там больше 10-15 лет, 10-15 лет, то вот он приобретает эти свойства, он становится как черный пуэр. А черный пуэр — это обжаренные листья прессуются, и в нем есть больше огня изначально. И вот эти вот чаи, они бывают сильно спрессованные, вот этот сильно спрессованный чай, его бывают до того, как заваривают, его через него проливают несколько раз в воду с тем, чтобы смыть поверхностную заварку, а только потом перейти к употреблению уже вот такого самого вкусного настоя. Значит, поэтому заваривают их после этого, еще этот пуэр, когда его начинают проливать, его могут заварить 15-20, много раз. Чем лучше пуэр, тем дольше, вообще чем лучше чай, тем дольше он держит заварку, и по-китайски говорится это качество най-пхао, то есть выносить заварку. То есть, в частности, китайцы считают, что чем более высокогорный чай, чем более высокий чай, тем больше он держит заварку, да, чем он там ниже равнинный чай. То есть, например, лунцзинь, знаменитый чай драконовый колодец, он заварку держит хуже. То есть сложные, или там белочхунь, именно зеленые, совсем нежные чаи, их можно заварить, вот так вот пролить воду, ну, 3-5 раз максимум. Хотя, ну, бывает больше, но в целом они не бывают слишком долгими. Но у нас, кажется, звоночек, да?
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня зовут Юлия. У меня такой вопрос. А какой чай лучше пить вот в течение дня? Утром, днем, вечером? Потому что есть бирюзовый чай, там красный, черный. Вот имеет ли это значение?
Да, это имеет значение, но в целом это привычки такие культурные, которые формируются у вас. То есть для того, чтобы разобраться в этом вопросе, ну, нужно, если хочется, подобрать для себя свои собственные чаи. То есть я могу говорить только на примерах. Я вот, например, последние годы больше всего пью так называемые утесные улуны. В основном это такие чаи, производные чая Тахумпхао, большой красный халат. Но они бывают разные, то есть вот этих чаев из гор Уишань, так называемых утесных лунов, существует очень большое количество разновидностей, и их вкусы отличаются, и в зависимости от твоих знаний у тебя постепенно появляется, как бы, ты начинаешь разбираться, это так же, как и с винами, и ты прям чувствуешь, что вот сейчас, в данный момент, тебе больше всего подойдет вот такой вот вкус, вот такая вот консистенция. Ты для этого выбираешь специальный чайник там. Ну вот, предположим, иногда в течение зимы, я вот, например, иногда зимой начинаю пить, например, много чая желтого, потому что в нем есть какой-то такой огонь, наверное, тепла же не хватает зимой, которого хватает. Но с годами, вот продвигаясь по этому пути чайному, все-таки, наверное, как и во всем, все больше и больше создаются привычки. Ты определяешься, ты знаешь, вот, что есть хорошие чаи, вот такие точно, и экспериментов уже хочется меньше. Значит, но есть ограничения по употреблению чая, предположим, на вечер. Обычно после 7 вечера чай не пьют. Но я тоже его предпочитаю не пить. Но вот, например, потому что я сплю мало, предположим, если мне нужно выехать вечером в какую-то дальнюю такую дорогу, я обязательно выпиваю какого-то крепкого чая, он помогает мне спать за рулем, действительно, потому что у чая хорошая волна, и это очень-очень помогает как-то правильно переносить тяготы дороги, а все знают, насколько это, когда хочется спать, как вести машину, да? Значит, но еще раз я повторяю, нужно точно знать свойства чая, а они приобретаются не только из книжек, когда ты узнаешь, а вот когда ты сам понапробуешься и поймешь, какой тебе точно подходит.
Телефон 223-7755, еще один звонок.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня зовут Ольга из Нижнего Новгорода. Вот скажите, пожалуйста, а есть ли польза в чае, который вот продается в магазине в обычной заводской упаковке и стоит, допустим, 15 рублей 100 грамм? Вроде бы там чай зеленый.
Есть, да, есть польза. Потому что он зеленый чай, потому что он растение, я не знаю, там, потому что он тоже хорош, по сути дела. Но с какого-то момента, в принципе, мы говорим, что называется, о высокой моде. То есть это приблизительно, может быть, не совсем уж такая лучшая метафора, но это приблизительно как высокая мода какой-нибудь от кутюр и вот это прет-а-порте, да. То есть, в принципе, тоже можно носить и тоже красиво. Но высокая мода, модельная имеется в виду, то есть она все равно, если у тебя есть возможность, то ты приходишь к каким-то вещам для себя. А если уж у тебя совсем, то ты находишь какого-то хорошего портного, и он тебе шьет, да, если у тебя есть какие-то предпочтения. Вот то же самое и с чаями, то в принципе любой чай, ну в пакетиках я, предположим, как-то предпочитаю, если невзгода не напали на мою землю, не пить чай. И если у меня есть такая возможность, я предпочитаю пить чай получше, имеется в виду, который, следовательно, стоит подороже. И это может быть хорошее время поговорить о ценах на чай, потому что чаи, так же, как вообще многие объекты китайской культуры, они очень разнесены, градация цен, и любой чай, какой-нибудь сорт вот знаменитый, тот же самый Лунцзинь, драконовый колодец, или там наиболее характерный там Тегуанинь, железная бодхисаттва, они могут стоить очень разных денег. То есть ты когда приезжаешь в столицу, значит, чая, так называемую, Анси, Тяньсян Чхаду, они называют, чайная столица Поднебесной, где производится весь Тигуанинь в округе Анси. И ты видишь этот самый рынок, на котором продают чай. И вот там можно купить от там нескольких юаней до нескольких десятков тысяч по цене этот самый Тигуанинь. Но очень многие факторы влияют на чай, потому что действительно, во-первых, есть знаменитые чаи. Значит, и знаменитые они не только потому, что они знаменитые по названию, да, а чаи, например, вот есть чай Лунцзинь, это драконовый колодец, знаменитый изначально. Почему? Потому что он был так раскручен. И есть, например, там несколько чайных кустов в садике императорском Цяньлуна, да, которые были, росли еще во времена императора Цяньлуна, то есть в 18 веке в середине, да. И эти чаи, сбор с этих чайных кустов, значит, небольшого количества, составляет там, может быть, там полкилограмма в сезон в начале. И эти чаи стоят очень больших денег.
Можно я задам вопрос? Да. Это и есть императорский чай, вот то, о чем вы говорите?
Да, Лунцзинь тоже является императорским чаем, но вообще императорский чай – это отдельная категория. Это нужно объяснять, что относится к, чаю, к императорским чаям. Да, но у нас звоночек, мы ответим.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я хотел вот спросить такой вопрос, как бы задать.
Как зовут вас?
Меня зовут Максим,
да, извините. Максим.
И зависит, ну, хороший чай от крупного листа, допустим, или вот мелкий, это один вопрос. И еще хотел вопрос, не знаю, говорили, нет. Вот, допустим, если я чай завариваю, а на утро, ну, остается заварка, да, на утро можно это пить, как бы? Ну,
да, я отвечу чай на ваш вопрос. От того, крупный или мелкий лист, непосредственно не зависит совершенно, потому что это уже разные сорта чаев. В принципе, есть чаи, которые делаются только из мелкого листа, имеется в виду даже не из мелкого листа, а из почки, предположим, и эти чаи ценятся за это. А вот есть, например, чай руки Будды, фо шоу, так называемый, это туишаньский улун, который как раз ценится с максимально крупным листом. Значит, поэтому разные чаи по-разному готовятся. Значит, что касается заварки, на ночь не остается чай, вот если его на ночь оставил залитый, то он, следовательно, становится токсичным, а если ты его оставил не залитым, то он абсолютно выдыхается, и заваривать его с утра тоже нет смысла. Вообще, в принципе, чай, как только остыл, чайный лист, заварку, так называемую по-русски, надо выбрасывать, больше она не употребляется.
223-7755, и давайте продолжим про императорские чаи.
А императорские чаи, что такое? То есть, в свое время китайские императоры любили чаи, и в основном во времена династии Тан и Сун, это приблизительно от 6 до 12-13 века нашей эры, сформировался институт императорских чаев. В чаи очень привязаны к месту, и чаи зависят от воды и почвы, вот того места, где они выращивают, в зависимости от этого они очень сильно отличаются. И чаи растут в великолепных, красивых местах, горных местах, рядом. Обычно они высаживались с монастырями, там, где чудесные пейзажи. Считалось, что горные туманы поят чаи своей водой, да, вот из облаков. Значит, и чаи, следовательно, императорские, выращивались в так называемых императорских чайных садах. это существовали ли в провинциях специальные такие бюрократические единицы, которые отвечали за изготовление продуктов непосредственно для императора. И вот это вот гунчха, императорский чай, или юичха, значит, это были специальные чаи, предположим, в разное время разные. Тахунпао был императорским чаем, значит, был чаем императорским Илунцзинь, значит, и были довольно много чаев, которых сейчас уже нет, а некоторые из них есть. Некоторые развились какие-то другие чаи. Значит, вот это вот были императорские чаи, и была довольно сложная процедура обрядовая их сбора. Значит, были специальные люди, которые, значит, эти чаи собирали, и потом их доставляли императору, и император пил императорские чаи. То есть, строго говоря, если ты не император, то ты императорский чай-то попить не можешь. Но у нас, кажется, звоночек, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Татьяна Ивановна из Москвы. Вот вы говорите, что зеленый остывший чай уже пить нельзя. А как же продается в бутылках зеленый чай?
Это другой продукт. Холодные, так называемые, айс-ти-чаи. Там делается вытяжка изначально, а потом она охлаждается. Это какие-то же, в любом случае, наверное, эссенции смешиваются с водой. Это немножко другая история. Там, конечно же, туда входят какие-то, я предполагаю, чтобы никого из производителей не обидеть, но в любом случае какие-то консерванты, наверное, там. То есть это, по сути, по своей другой напиток. Потом, значит, я же говорю о том, что именно залитый чайный лист, он, если долго его держать в воде, он выделяет токсины, а если вы заметили, в этих бутылках айс-ти никаких листьев нет.
Станислав, а вот можете, вы как упомянули о чайном трактате поподробнее?
Чайный трактат, он был написан так называемым Лу Юем, это был великий литератор на самом деле династии Тан, жил он, по-моему, там в 8 веке нашей эры. Значит, и вот он написал этот чайный трактат. Что это означает? Вот это было время, когда чай вышел в светскую культуру, широко стал употребляться именно для того, чтобы там люди достигали вдохновения, каких-то там пробовали, да, наслаждались этим тонким вкусом, который считался, является вкусом самого пути Дао, да. Значит, и вот Лу Юй вообще удивительный персонаж. Мне невероятно нравится этот персонаж, я хочу сказать. По деталям своей жизни, он такой мифический, действительно, он считается чайным святым, покровителем всех людей, занимающихся чаем. Значит, и Лу Юй написал трактат, в котором он впервые подытожил абсолютно все знания о чае, в результате чего чай вошел широко в культуру такую массовую. Значит, Лу Юй его, что называется, собрав и отклассифицировав все знания по поводу чая, дал возможность правильно употреблять в Поднебесной. До настоящего времени он почитается всеми торговцами чая.
Телефон 223-7755. У нас сейчас звонок в студию.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот скажите, можно с вами проконсультироваться? Вот в супермаркетах...
А как зовут вас?
Алла.
Алла, да, слушаю вас.
В больших вот таких банках продают чаи с какими-то там диковинными названиями.
Да.
Вот я сколько раз подходила и не знаю, какой вот купить. И вообще, хорошие ли они.
Да, я знаю вот эти чаи. Да, там бывают хорошие чаи, вы знаете, ну... Какой вам купить, это вы должны определиться, попробовать какие-то разные. Потом там особо плохих чаев не бывает. В основном это хорошие, интересные чаи, и стоит их пробовать. Вообще чайная такая культура, это довольно богатое поле, на котором можно поэкспериментировать, если есть такие возможности.
Станислав, давайте вот вернемся еще к теме. Вы говорили грубо говоря, о чайном рынке, о ценах,
да,
и о месте, где производится весь тюгуанинь.
Да, да, да.
Я бы хотела, чтобы вы что-нибудь рассказали о людях, которые занимаются продажей. Есть ли у вас как бы...
Я сейчас расскажу, только знаменитые... мы ответим еще на один звоночек. Алло.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, как зовут вас?
Меня зовут Дмитрий, я хотел бы задать вам такой, можно сказать, риторический вопрос. Скажите, а вы кофе пьете?
Никогда. Не пью никогда кофе, потому что не люблю, потому что воздействие кофе... Ну, для меня лично как-то не очень подходит, это очень резкий такой вспрыск, и потом довольно резкий, следовательно, спад. Вот. В общем, предпочитаю пить чай.
Еще один звонок.
А, да, я слушаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как зовут вас?
Алексей.
Да, здравствуйте.
А я вот хотел спросить, может быть, я пропустил немножко, не сразу, а вот что все-таки в пакетиках бывает?
В пакетиках, вот. Да, я вам сейчас отвечу. В пакетиках обычно отходы производства хорошего чая. То есть вот чай, он, эти листья, как бы, они там пробиваются, скручиваются, и от каждого листочка немножко там остается какого-то, что ли, трухи немножечко. Вот эта труха потом в пакетики и попадает.
А еще один звонок.
Алло?
Да-да.
Добрый вечер.
Как зовут вас?
Меня зовут Сусана.
Да, Сусана.
Я хотела бы узнать, отличается ли качество чая, который расфасовано в стране, его происхождение, или когда здесь, ну, в красивой упаковке, довольно дорогой, но все-таки издание подмосковное.
Да, значит, по поводу упаковок. Сложный такой момент, потому что бывает в упаковке в стране, мы говорим, во-первых, о китайском чае, поэтому мы говорим о чае, именно который производится в Китае, и там же, по сути дела, и пакуется. Но вообще-то хороший китайский чай, он берется только рассыпной, то есть его в упаковке вообще не покупают, и хорошего китайского чая по-настоящему изначально упакованного не бывает, в Китае, по крайней мере. Другое дело, что, ну, это же обычная реальность, и приходится сюда иногда везти упакованный, но обычно покупка чая, одновременно это на вопрос я Олесе отвечаю, значит, это такое очень интересное занятие, потому что ты приходишь на чайный рынок, это место скопления огромного количества таких небольших чайных оптовых лавочек в Китае. Существует два таких основных чайных рынка. Один чайный рынок Маляньдао, знаменитый, значит, на всю Поднебесную, это улица в Пекине, где вот находится большое количество чайных магазинов. А второй, огромный, самый большой в Юго-Восточной Азии, рынок Гуанчжоу, так называемый Фанцхунь. Вот это места, куда ты приходишь и ходишь, в общем-то, общаясь с людьми. Они тебе показывают чай. Они тебе, и когда приходишь на рынок, и тебе сразу говорят, тебя начинают хватать за рукав и говорят, садитесь, попейте чаю. Обычно человек такой робкий, он думает, что сейчас вот он выпьет, и его заставят сразу покупать, за все это платить. Значит, на самом деле китайцы никогда, в общем, не пытаются тебе грубо навязать покупку. Значит, они как раз тебя садят и начинают поить чаем, и желательно, чтобы тебе этот чай понравился. Значит, и никогда тебе его не навязывают, что ты купил, давай уже покупай, потому что чай говорит сам за себя. И чаще всего, вот я просто по себе сам знаю, ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться, соблазнить меня нетрудно, я соблазниться сам рад. То есть начинаешь пить чаи, и тебе нравится, и потом ты уже понимаешь, что ты хочешь его купить. Если ты попробовал чай, который тебе нравится, ты уже с опытом понимаешь, что ты вряд ли найдешь в другом месте такой чай за более там на 20 копеек дешевле там, или на 20 юаней дешевле. Это не устраивает, с какого-то момента ищешь только хороший чай по-настоящему.
Мирослав, вот я помню, у вас когда-то давно был пуэр какой-то очень достаточно дорогой. Я его нашла где-то там под полочкой спрятанным и начала пить. И при этом читала вот «Сон в красном тереме», роман китайский. Я помню, мое состояние было такое, как медленно просыпалась такая радость к жизни.
Да,
и это состояние меня удивляло. Да, да. И потом каждый день я вот искала вот это вот состояние радости жизни, и, ну, быстрее-быстрее мне хотелось заварить чай. Я хотела бы спросить, состояние, чайное состояние, что это такое?
Чай дает энергию, которая позволяет действительно чуть-чуть внимательнее смотреться, потому что, ну вот что в городе бывает? В городе мы все знаем, что особенно какую-то перемену погоды тебя как прикошмарит, голову тебе за это придавит, и ты перестаешь воспринимать действительность, если в это время ты выпьешь чаю, то, в общем, действительно у тебя сознание проясняется, и есть, в общем, откуда радости взяться. Чай дает возможность обрадоваться, но точно так же и без чая, когда ты вспоминаешь, что нужно радоваться, ты радуешься, да?
Ну вот вы всегда говорите, там, да, если даже тревожит что-то, выпей чайку.
Ну, конечно,
попей,
да, выпей чайку, да, потому что чай дает, просто я еще расскажу, он дает энергию, которую ты, если умеешь, ты ее превратишь в радость. Если ты не умеешь, собственно говоря, если ты умеешь, то ты превратишь ее в бессмертие и долголетие, там, в какое-то там правильное восприятие реальности. Но если не умеешь, просто жажду утолить, что тоже хорошо. У нас, кажется, звоночек.
Здравствуйте.
Тамара Александровна из Москвы. Да. Вот китайский чай из маленьких роз. Это что такое? Стоит?
Это не чай из маленьких роз. Это просто маленькие розы, которые используются обычно как ароматизатор, который добавляется к чаям таким резким. Обычно розы добавляют к пуэру, для того, чтобы смягчить резкий вкус, который не всем подходит.
Еще один звонок.
Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Как зовут вас?
Искандер, Москва.
Да, слушаю.
Два вопроса. Первый, это хотелось бы вас, так сказать, поблагодарить за великолепную передачу.
Спасибо.
Которая на фоне многих, так сказать, проблем сегодняшних вызывает отдохновение души. И второй, исключительно российский вопрос. У нас-то вот купчиха за чаем, помните, да?
Да, да, да.
Принято пить сладкий и в прикуску с кренделями.
Угу.
Как это соотносится с истинным, скажем так, потреблением? И третье, исключительно ради любопытства. Встречал в литературе, в английской, термин такой, чайный демон.
Угу.
Когда вот человек пьет и напиться не может.
На просто чагует, да-да-да.
Можно, да.
Значит, что касается вот этих чайных демонов, это значит так называемый чхагуй, это когда человек просто очень сильно привык и пьет чересчур много. А предыдущий вопрос...
Про купчиху.
А про купчиху, которая пьет чай со сладким сахаром и кренделями, это связано с тем, что чай был продуктом редким очень, и привозили его, в общем, такой... черный, очень пережженный, трудно было привезти. Его заваривали слишком крепко, его не умели заваривать, его перезаваривали, по сути дела. По китайским параметрам, горькая заварка делается только, когда ты не знаешь как, консистенции чая, количество заварки, сколько его там, какой водой заливать, тогда у тебя получается горькая заварка. Вот эту вот горькую заварку разбавляли и добавляли туда сахар, чтобы его можно было употреблять, а потом слишком крепко заваренный чай, он еще и немножко мутит, особенно если выпить на голодный желудок. Поэтому и начали заедать его какой-то едой. В обычной традиции никогда не заедается, не запивается. И любой человек, который по-настоящему любит чай, для него это не то чтобы кощунство с точки зрения морали, но просто жалко убивать вкус настоящий, да, который тебя по-настоящему радует, вот какими-то более грубыми вкусами.
А, Маринслав, а откуда вообще чай был привезен в Россию?
Из Китая.
Из Китая, да?
Из Китая, да, конечно.
То есть это был китайский чистый чай. Не,
ну, во-первых, чай-то китайский изначально продукт, и первый чайный лист в 1843 году, по-моему, был чайный куст в Индии посажен. То есть это англичане посадили и культивировали, потом в Кении тоже, в Турцию, ну, везде поздно, в 19 веке попал чай. А изначальная культура чая была создана и развивалась в Китае и ушла еще в Японию там в 10 веке. Но на этом, пожалуй, мы не исчерпаем всего, что сказано. На этом мы прощаемся.
Мы вернемся еще
к этому вопросу до следующих встреч.
До свидания.
Спасибо.